І у нас вже є перший гість першої години громадської хвилі. Це Юрій Смілянський, експерт благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І сьогодні ми будемо говорити про проблеми, пов'язані з вирішенням проблем Донбасу. Ми будемо говорити так само про мінські домовленості і про все, що з цим пов'язано. Тому почнемо, очевидно, з питання, яке просто саме по собі напрошується. Воно доволі логічно, тому що це такий загадковий приїзд представника російської сторони в тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, який все-таки відбувся, як було підтверджено учора, в Київ. Навколо нього є багато різноманітних коментарів, тому щоб не переказувати і не передавати те, що вже, очевидно, слухачі частково могли чути, запитання буде дуже просте. Як би ви могли це прокоментувати?
Ну, вообще-то, конечно, визит, скажем так, достаточно мутный и непонятный, и по тому объему информации, который сегодня имеет общественность, можно только делать предположение. Ну, наверное, с уверенностью можно говорить лишь только одно, что ничего хорошего представитель Российской Федерации в Украину не привез. Вероятнее всего, это какая-то гадость, и весь вопрос в том, в чем эта гадость выражается. В предложении очередного какого-нибудь договорника, или это какая-то гадость очередного ультиматума.
Пане Юрію, а це не демонстрація взагалі порушень правил? Тобто, от ми говоримо про те, що перемовини мирні, це для того, щоб налагоджений і вирішився конфлікт на окупованих територіях, але менше з тим людина прилітає і пересікає, власне, повітряний простір російським літаком, а в'їзди, вліт, вірніше, їх в Україну заборонено.
Для російських самолітів у нас закрите небо.
Він це робить демонстративно доволі, на мій погляд. Тобто, чи не є це показником того, що от людина демонструє, по-перше, нехтуваннями правил, і чи варто з такою людиною взагалі продовжувати розмовляти?
При цьому МЗС говорить про те, що це було в рамках роботи тристоронньої контактної групи.
Если это в рамках работы трехсторонней контактной группы, да, ну, во-первых, почему-то перед Новым годом в работе трехсторонней контактной группы и в работе нормандской четверки ничего не мешало договариваться по телефону. Первый момент, хотя это тоже для такое удивительное действие какое-то новое, заключать какие-то соглашения по телефону, но тем не менее, факт состоялся. Если, ну, мы прекрасно понимаем, что для Российской Федерации международное право или действующее законодательство и правовые нормы кого-либо из соседей вообще беспокоит очень мало, и они их нарушают с очень большой легкостью, точно так же, как нарушают собственное законодательство и собственную конституцию. Но, тем не менее, здесь все-таки есть вопрос для и силовых структур Украины, и в целом для руководства страны. А оно знало, что самолет Российской Федерации будет приземляться в Киеве или нет? Может, все-таки этот прилет согласовывался, и гражданское общество и в стране просто об этом ничего не знает, хотя, по идее, должно знать. Раз принято решение о закрытом небе и делаются какие-то исключения, то для этого должна быть серьезная цель. Для чего это делается? В результаті ми не знаємо нічого.
Ну, і виглядає, як це, в принципі, поступки на якесь хочу, дуже таке потужне хочу. Ви знаєте, пане Юрію, давайте повернемося, певне, до політики і регулювання, власне, окупованих територій Донбасу. Я не знаю, що буде відбуватися під час перемовин, але я знаю, що ви предоставили експертний, доволі такий детальний звіт стосовно альтернативних підходів, що робити з окупованою територією. Можете докладніше представити цей звіт? І, власне, давайте поговоримо більше про те, які альтернативи пропонуються вами.
Ну, по большому счету, вот отчет, о котором вы вспомнили, который обсуждался в 2015 году на дебатах по поводу возможных моделей действий нашей страны в отношении оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, это была в первую очередь интерпретация тех наших видений и предложений, которые Майдан закордонных справ еще в декабре 2014 года предлагал, презентуя наше видение под названием «Стратегия возвращения Крыма». Есть вещи, которые с точки зрения подходов, да, вот, и принципов, как к этим вопросам подходить по отношению к оккупированным территориям, они могут быть во многих вещах схожи. То отношение, которое, на наш взгляд, должно политическое руководство страны осуществлять в отношении оккупированной территории Крыма, может быть точно так же применено и в отношении оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. О чем идет речь? Ну, там, при всем негативном отношении к Минским соглашениям существует факт их наличия. И если через этот документ все-таки политическое руководство нашей страны стремится прекратить военные действия на востоке Украины, ну, на наш взгляд, ну, вот давайте начнем с чего, да, вот разложим само понятие войны. Любая война состоит из трех элементов. Это непосредственный вооруженный контакт физический между вооруженными силами одной и другой сторон. Там, да, украинские вооруженные силы сегодня защищают территорию нашей страны. Оккупанты при поддержке части сепаратистов и коллаборационистов на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей пытаются продолжить захват территории. Да, там в какой-то момент произошла определенная стабилизация, процесс этот остановился. Второй элемент войны – это война использования механизмов информационного противостояния. Мы его наблюдаем постоянно. И третий элемент войны – это противостояние экономик. То есть у кого из противоборствующих сторон ресурсная база оказывается больше приспособлена на то, чтобы противостоять или агрессору, или наоборот у агрессора для того, чтобы продолжить захват территории. А что у нас происходит по факту? Вот, оккупированная территория и Крыма, и часть оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжают использовать экономические ресурсы, которых нам говорят, что их не хватает, их мало, нашей страны, тем самым подпитывая свои возможности для того, чтобы оккупанты могли дальше продолжать вести войну против нас. Нелогично, неправильно и, по сути, преступно. Именно поэтому, когда мы говорили о разных вариациях подходов, как должна выстраиваться отношения с оккупированными территориями востока Украины, да, мы там рассматривали разные варианты, говорили о их плюсах и минусах. Но наша...
Это три основных варианта, да? Полная изоляция, частковая изоляция або реинтеграция.
Да, ну, можно, ну так, когда мы говорим, да, когда мы говорим о реинтеграции, и по сути модели реинтеграции, если смотреть на нее вот в рамках тех договоренностей, которые нам пытаются протолкнуть через Минские соглашения, это создание очередного Приднестровья. При том, что в реальности вот уже сколько, с 92-го года, да, Приднестровский конфликт.
25 років, скажімо так, да? Якщо можна назвати слово, святкували ми днями,
вот.
Відзначали.
А що? Що-то змінилося? Ні. Це території, що в реальності йдуть якісь движення по повернення території Придністров'я в границі Єдиної Молдавії? Ні. Но при этом вот тот анклав Приднестровский, который был создан Российской Федерацией, прекрасно пользуется бюджетными возможностями Республика Молдавия. Они получают там социальную защиту, да, идет какой-то переговорный процесс.
Мают співпрацю с Евросоюзом.
30% квоты на поставку товаров, произведенных в Молдавии, в Евросоюз, отданы Приднестровской Республике. Но при этом возвращаться в Молдавию никто не торопится. То есть фактически она их содержит, да, они как такие социальные люмпины, социальные иждивенцы, встроенные
в
молдавскую систему государственную. И, в общем-то, достаточно неплохо себя чувствуют. Первое недовольство, которое сильно они начали проявлять, когда Украина с Молдавией договорились о пресечении контрабанды совместно. Вот тогда это их забеспокоило. Вот, по сути, когда нам говорят о реинтеграции по условиям Минских соглашений оккупированной территории Луганской и Донецкой области, нам предлагают такой же вариант. То есть, когда налогоплательщики Украины должны взять на себя обязательство содержать захваченные территории, а они там будут править себе так, как им это захочется.
Это вариант один из вариантов припинения боевых действий.
Да. Вот.
Ну, просто так, чтобы мы понимали, что на кону воно противостоявляется, на самом деле. Да?
Поэтому, да. При этом мы говорили, когда говорили на дебатах о формировании отношения к оккупированным территориям Востока Украины, мы говорили о том, что как вычлененная модель, какая-либо из предложенных, ну, ее нельзя так рассматривать, что мы будем использовать только эту, там, только эту или только эту. Они все равно с течением времени будут видоизменяться, потому что должны меняться условия. Но начинаться должно с полного прекращения экономического обеспечения оккупированных территориях для того, чтобы не допустить возможности использовать наши экономические ресурсы в войне против нас.
Пане Юрію, як це корелюється з гуманітарним критерієм? Ну, насправді це дуже важливе питання, тому що ви розумієте, що, наприклад, я вам просто дуже простий приклад. А в містечку Ровіньки людей дуже-дуже багатьох приписали, змусили щось підписати, і тепер вони рахуються, припустимо, помічниками однієї доволі одіозної персони. Тим самим їм же перекрито виїзд на територію України, яка підконтрольна Україні. Тобто вони фактично залишаються там, незважаючи на їхні погляди, незважаючи на їхні можливості. Просто це як пастка, так? Люди опинилися в пастці.
Вони оказались в ловушці. Вони дійсно оказались в ловушці. І ті, хто є політичними українцями, і ті, хто смотрять на мир через призму теорії холодильника, тобто оцінюють все по качеству своєї життя, личной жизни, да, и те, которые действительно являются там сепаратистами, коллаборационистами и сторонниками России. Они все оказались в одной ловушке. Но говорить о защите прав человека в рамках реализации конституционных норм Украины и украинского законодательства можно лишь только на той территории, которая входит в юрисдикцию украинского государства. Оккупированная территория сегодня под нашу юрисдикцию не входят. И когда мы начинаем, когда зачастую правозащитники начинают говорить о необходимости соблюдения прав людей, оказавшихся на оккупированной территории, ну, это в некоторой степени лукавство.
Ну, пане Юрію, формально, чекайте.
Не можемо ми їх там защитити.
Формально відступ від зобов'язань Україна брала тільки стосовно кількох норм. Всі решта міжнародних конвенційних інструментів працюють навіть на територіях, які окуповані.
З точки зрения міжнародних норм, обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий ложится на страну оккупанта.
Вони не визнані окупованими.
Но это же проблема не налогоплательщика Украины, это проблема действий политического руководства страны.
Насправді, перш за все, це проблема людей, котрі там живуть.
Но это ложится на проблему людей, которые там живут. Но при этом, при всем, кабинетом министров Украины утверждался перечень населенных пунктов, которые находятся на оккупированной территории.
А він, ви знаєте, постійно, по-перше, рухається, по-друге, ви знаєте, що з ним виникають постійні проблеми, тому що деякі люди не можуть навіть статус собі оформити внутрішньопереміщеної особи, тому що він дуже дивний. У нас багато дивного в законодавстві.
Це динамічний процес. Ну, во-первых, у нас дуже багато такого непонятного законодавства, тому що наше законодавство на сьогоднішній день – це законодавство мирного времени. Ми ж до сих пор не можемо війну назвати війною. И вот отсюда возникают все вот эти непонятные проблемы, которые, опять же, отражаются на простом обычном гражданине страны, но которые имеют определенные решения, но для этого нужно принятие, да, соответствующих изменений в законодательство, дополнительных постановлений и так далее и тому подобное. Но, опять же, наше руководство нашей страны может... И мы это тоже отмечали в своих предложениях, защищать интересы наших граждан, соблюдая их конституционные права, но на территории, которая все-таки входит, попадает под юрисдикцию Украины. Для этого всего лишь навсего надо создать, ну, мы их называем там коммуникационными узлами или узлами обмена, на которых, перейдя линию фронта, гражданин Украины может получить весь спектр необходимых услуг, там, оформление документов, приобретение необходимых товаров для выживания, потому что о жизни говорить там не приходится, это выживание, в том числе получение социальной помощи. Но, опять же, условия. Даже та социальная помощь, которая получается, деньги не должны попадать на территорию оккупированную. Они должны расходоваться в рамках, да, территории, попадающей под юрисдикцию. То есть надо купить продукты, да, пожалуйста. Купить ли, или вам их дадут там бесплатно, это уже второй вопрос. Но только там, где юрисдикция Украины распространяется. И поставка на оккупированную территорию каких-либо товаров может осуществляться только лишь в рамках гуманитарной помощи. Но опять же, это гуманитарная помощь. Вот, Украина осуществляет гуманитарную помощь, она доносит эту гуманитарную помощь до конкретного получателя, а не передает псевдоруководству оккупированных территорий для того, чтобы они ее потом распределяли, перераспределяли, перепродавали и так далее. Если это гуманитарная помощь каких-то международных организаций, то под контролем украинских властей, это то есть с их представительством, эта гуманитарная помощь точно так же попадает на оккупированную территорию и доносится до конкретного получателя, а опять же не передается очередному посреднику. Вот в этом случае, да, действительно, мы можем говорить о том, что Украина какой-то определенный объем своих обязательств перед своими гражданами может выполнить, и гражданам понятно, что их страна о них заботится. Вот тогда мы можем, да, говорить о том, что действительно ситуация в какой-то динамике будет изменяться даже в сознании людей, и тогда можно говорить, что есть определенные шаги по созданию условий деоккупации захвачених территорий.
Ну, от, наприклад, навіть зараз існують проблеми стосовно перетину так умовного розподільного сектору і кордону, коли люди, в принципі, по-перше, є ліміти на перевезення готівки, тому якщо людині, там, припустимо, треба на території України щось купити, іноді це буває проблематично, тому що можуть вилучити гроші на перетині, і хтось оформляє, до речі, це вилучення, хтось не оформляє, ну, і тоді людина вимушена просто пускатися в судові процеси, це не завжди легко, і, до речі, суди прифронтових цих територій, вони перенасичені, власне, цим всім і перевантажені. Там дуже багато проблем.
Да. А там вже дуже багато проблем. Не має можливості.
Звичайно, це дуже проблематично, навіть коли людина там на ніч залишається. Ну, мені здається, що от якраз гуманітарний критерій треба все-таки продумати або дійсно змінювати, знову ж таки, концепт національного законодавства стосовно того, щоб називати речі і своїми іменами. Якщо це війна, це війна. Тобто тут працює абсолютно інший механізм, в тому числі і правозахисний механізм.
Если нет чётких определений происходящего процесса при реализации достижения каких-то целей и вопросов, всегда тогда возникают ситуации, которые непонятны, которые могут трактоваться двояко, трояко и так далее, а в результате страдает именно тот человек, на которого, по идее, реализация какой-то задачи должна быть направлена.
Якщо говорити про ті чотири альтернативи, тобто повна ізоляція, частково перший варіант ізоляції, частково другий варіант ізоляції і реінтеграція, на ваш погляд, в принципі, або міксовані типи, та, про що ми теж зазначали, на ваш погляд, на чому от в наших теперішніх умовах, зважаючи на те, що все-таки мінські переговори, умовно, вони тривають, і я не знаю, які, знову ж таки, будуть результати продовження цих розмов, на що ми будемо виходити, але все-таки який варіант в теперішніх умовах краще, на ваш погляд? І реалістичний.
Давайте все-таки почнемо з тих оцінок, які сьогодні дають учасники Мінського процесу. Госпожа Геращенко, як представитель гуманітарної України в Мінському процесі, по її заявленню, Мінські соглашення не виконуються, але вони працюють. Как это понять, достаточно сложно.
Ну, вони говорять про те, що зменшується інтенсивність бойових дій. От насправді більшість експертів називає це як досягнення.
Уменьшение интенсивности боевых действий не является остановкой боевых действий, что является основным, одним из основных условий Минских соглашений. То есть в реальности не выполняется ни один пункт Минских соглашений. А причем там были пункты, да, которые имели конкретные сроки. Как раз-таки в вопросе приостановления огня. Этот срок – февраль 2015 года. Как можно продолжать переговоры по вопросу, который имел конкретный срок исполнения? Это абсурд. И в этих условиях, все-таки отвечая на тот вопрос, который вы поставили, можно говорить о том, что первым этапом действий политического руководства страны должна быть полная приостановка любых экономических отношений с оккупированными территориями. Вот это первый этап. Этап обнуления ситуации.
Назовем его так. Ну, це не уникнуто, на ваш погляд, так?
Нет, этого нельзя быть.
Дуже вам дякуємо. Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ, був гостем нашої студії, і ми говорили про можливі сценарії політики України стосовно тимчасово окупованих територій Донбасу.